Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Сегодня мы решили в программе поговорить об одном из самых древних московских монастырей, Спаса Андрониковом. И начнем мы, наверное, с того, что напомним вам о том, что это за обитель, немного расскажем о ее историях, о ее недавних находках, и вообще вот это одно из таких мест в Москве.
Находки потрясающие.
Которые не то чтобы обязательно к посещению, а, во-первых, ну просто о которых необходимо как минимум знать, вот настолько значимо это место. В связи с этим мы пригласили в нашу студию доцента президентской академии, Российской академии народного хозяйства, основателя частного образовательного фонда имени Орловского, наш сегодняшний гость Сергей Карнаухов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
У нас настолько большая тема, связанная с монастырем. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами начали разговор с того, чтобы пояснили, а в чем, собственно говоря, значимость этого места. Многие из нас, проезжая по улицам Москвы, либо издали, либо вблизи, видели эту обитель. Проходя по реке, кстати говоря, на корабликах, почему нет, видели это место. Чаще всего мы не догадываемся, что это такое. Кто-то, может быть, был в музее Андрея Рублева и понимает, ну да, там что-то там такое есть, что-то там такое было. Но вот как монастырь, который был бы известен, я не знаю, ну вот Новодевичий монастырь, все знают, там кладбище, там службы идут, туда можно прийти, помолиться и так далее. Или какой-нибудь иной монастырь на территории Москвы. А вот Спас Андроников, он из этого ряда выпадает, и это обидно, потому что ему 650 лет, и это, как мне кажется, такое, ну, очень важное, знаете, бывают такие ключевые места на карте города. Мне кажется, это одно из таких мест. Расскажите подробнее, что там, с какими узлами историческими связано это место?
Спасибо. Вы совершенно точно отметили вот то ощущение, которое возникает у горожан после первого посещения монастыря. Люди, заходя туда, особенно если им повезло, и они услышали экскурсию, хоть какие-то небольшие рассказы об этом месте, у них возникает ощущение шока, потому что вдруг перед ними открывается огромная, красочная, очень богатая история ранней московской государственности. Больше того, ведь монастырь Спас Андроников или Андроников монастырь, как его называют в летописи, это монастырь, который состоял не только вот из этого комплекса зданий, которые являются вот узлом самого монастыря. Вокруг него есть много разных объектов, которые имеют к его истории непосредственное отношение. Но вот если идти от площади Ильича, то мы встречаем, я предлагаю рассказ начать именно отсюда, мы встречаем небольшую церквушку, которая затеряна среди старинных зданий. Она красного цвета, недавно повторно ее реставрировали, вот, но никто не знает, что это за место. Она называется Проща. Это место, где когда-то, когда начиналась история Спаса Андроникова монастыря, преподобный Сергий Радонежский прощался с первым игуменом монастыря Спаса Андроникова, со святым Андроником, тем самым, который, мне кажется, задал характер Спаса Андроникова монастыря. Там, согласно летописей, была дорога, было вырублено несколько деревьев, была такая лужайка, и вот Андроник, который приехал вместе с преподобным Сергием с Ростова, к этому моменту уже 10 лет жил в монастыре в Троицке. Там шла дорога на Орду, и была небольшая лужайка. Согласно летописей, по просьбе митрополита Алексея, до которого мы сейчас дойдем и коротко скажем, с чего начинался монастырь, преподобный Сергий Радонежский выбирает из своей обители Андроник, того ученика, того монаха, которого он привез из Ростова. Он уже около 10 лет жил в монастыре в Троицке. И вот в этом месте преподобный Сергий прощается и благословляет Андроника, святого Андроника, на устроение обители, которая потом станет Спас-Андроником монастырем. В честь этого на этом месте была построена часовня Проща. Вот идя оттуда,
Проща от слова прощание.
От слова прощание.
Что, когда слышишь слово проща, такое ощущение, что это та самая... Вот знаете, как проща, когда Давид и Голиаф сражались, и он из прощи камень ему запустил, который решил исход битвы.
Да. Но вы знаете, здесь, мне кажется, даже вот в этом моменте есть определенная сердечность. Вот такая теплота, и вот с этого момента вы начинаете вдруг формировать внутри отношение к обители. Она не суровая, она, знаете, очень теплая. Люди, которые входят в монастырь, они испытывают удивительные ощущения. У всех одно и то же. Я ощущаю себя как дома. Вы знаете, начиналась история монастыря удивительно. Митрополит Алексий, возвращаясь в 1356 году, в августе, из Константинополя после получения благословения на патриаршество, получил в знак этого благословения от константинопольского вселенного патриарха икону. Летописи, кстати, не сохранили имя этого патриарха. Вот эта икона, та самая икона, которую все школьники знают с картинок в учебниках, эта икона «Спас нерукотворного образа». И вот начинается по пути домой очень большой шторм. Буря застигает врасплох, судно начинает тонуть, и митрополит начинает молиться. Митрополит Алексей молится и говорит Господу о том, что если он будет спасен, то в знак спасения он обязательно поставит монастырь. И вот в августе, 29 августа по новому стилю 1356 года, он сходит на сушу и принимает это решение. И вот так начинается удивительная летопись этого монастыря. Потом отец Дмитрия Донского, князь Иоанн II Иоаннович, отдает участок земли под этот монастырь. Вот с этого момента начинается строительство монастыря. Вы знаете, там сейчас площадь, где находится монастырь, называется площадь Сергия Радонежского. А слева небольшой красненький храм. Этот храм стоит на том месте, где стояли шатры митрополита Алексия, который, когда началось строительство монастыря, находился там, смотрел за монастырем, помогал монастырю. Это удивительно, там все пропитано его заботой о монастыре.
Вообще сложно себе представить митрополита, который раскинул, поставил шатер напротив стройки
палатку,
и принимает в ней какое-то деятельное участие. А, такое как-то прям здорово. Не дистанционное управление, а
да, это не
живое участие.
Не просто, знаете, благословил, кто-то строит. Это вот место для него было, видимо, очень дорого. Если мы поднимаем поздние летописи, в нескольких местах мы находим эпизод, когда хан Джанибек столкнулся со своей личной трагедией. Тайдулла, супруга, ослепла, он пишет письмо князю, чтобы князь попросил митрополита Алексия, слава о котором расходилась по всей Руси, прийти и вымолить у вашего Бога.
Интересный подход.
Да, вымолить у вашего Бога зрение для моей жены. И вот митрополит собирается в дальний поход. В ночь он идет в Чудов монастырь, в Успенский собор, там молится. И там он понимает, что, наверное, благословение есть. И вот он идет, и, согласно летописей, он на какой-то короткий период времени останавливается в том месте, где в дальнейшем будет эта обитель.
Спас Андроников монастырь.
Спас Андроников монастырь. И там еще раз, я думаю, я домысливаю, просит благословения, еще раз принимает это решение восстановить, построить эту обитель. И потом, вы знаете, совершенно не случайно, когда Дмитрий Донской, которого митрополит Алексий вырастил фактически на коленях, вот, возвращается с Куликовской битвы, 1380 год, к этому моменту уже стоит значительная часть зданий монастыря, стоит первый храм Спасский собор, который позже был перестроен, вот, но его первый деревянный, видимо, образ стоит там. И Дмитрий Донской со своим воинством, с дружиной идет не куда-то. Это очень важно отметить для москвичей. Он идет в Спас Андроников монастырь. И вот летопись описывает, что митрополит Киприан, это следующий после митрополита Алексея наш митрополит, со всем духовенством, со всеми москвичами, стоят и ждут дружину Дмитрия Донского. Летописи описывают скудно, но мы можем представить, что вот это усталое воинство идет, впереди идет Дмитрий Донской, а позади несут гробы тех в повозках, кто не дошел до Москвы. И вот их всех заносят в монастырь, там совершается большая панихида, их хоронят там, на некрополе Спаса Андроникова монастыря. И с этого момента начинается вот эта совершенно потрясающая летопись, в том числе не только монастыря, но еще и его неотъемлемые части, некрополя Спаса Андроникова монастыря.
Ну, об этом я предлагаю все-таки чуть-чуть попозже поговорить. А вот как дальнейшая история развивалась Андроникова монастыря?
В дальнейшем история монастыря была удивительной. До Куликовской битвы, до 1380 года, литовцы, Ольгерд, его брат, трижды разоряют обитель до основания. И вот я часто, когда размышляю по поводу монастыря, мне кажется, вот тогда проявляется, и, знаете, закрепляется и оформляется характер монастыря. Мне кажется, об этом можно и нужно говорить. В монастыре есть свои характеры. И вот у этой обители он был особенный. Андроник берет и трижды с небольшой, своим небольшим количеством монахов, которые тогда были в этом монастыре, трижды восстанавливает, заново отстраивает этот монастырь. Вот. После этого мы могли бы насчитать десятки раз, когда этот монастырь разорялся и снова восстанавливался.
То есть получается, что монахи, не впадая в депрессию, не опуская рукава в связи с тем, что в очередной раз на них обрушилось вот такое разграбление, они восстанавливают монастырь, и при этом он не утрачивает какого-то своего вот этого первоначального духа, ну, такой дарованный свыше, что ли, обители. Ведь, если я правильно понимаю, поправьте меня, если что, да. Но для средневекового человека монастырь – это не просто какое-то место, где вот так вот отдали дань Господу Богу и пошли дальше жить своей жизнью. Монастырь – это и есть центр жизни. Учитывая, сколько их было даже на территории Москвы, это, в общем, нетрудно понять и почувствовать. Здесь происходит все самое главное. Здесь происходит тот момент встречи с Богом, который, ну, как-то, наверное, наши предки ощущали более остро, наверное, чем мы сегодня. И я так понимаю, что Спас Андроников монастырь в этом смысле был одной из ключевых обителей, такой точкой сборки, что ли, для человека, который, ну, для которого важно не только то, как он в горизонтальном мире живет, но и как в вертикальном мире он себя ощущает, рядом с кем он находится.
Это очень важно. Вы знаете, вообще, когда мы говорим о монастырях, мы должны рассматривать монастыри с точки зрения государствоведения в том числе. Мы часто монастырь рассматриваем в отрыве от государственной жизни. Но до XIX века монастырь был центром государственной жизни, центром культурной жизни, центром просвещения, центром, в котором оформлялась личность государственного деятеля. Потому что именно в монастырях происходили крещения. Мы мало знаем об этом, но если взять ту же Византию, наследниками которой мы являемся, в Византии крещение означало для ребенка его полноценное вхождение во взрослую жизнь. Именно дети молились о спасении народа, о прощении грехов народа. Это удивительно. И вот поэтому, когда мы говорим о монастыре, в том числе Спаса Андроникова, то мы говорим о таком, знаете, узле, вокруг которого формировалась в том числе государственная жизнь раннего московского государства. И мы, кстати, наметили проведение большой научной конференции в президентской академии, которая будет называться «Спаса Андроников. Монастырь. Место и роль в становлении ранней московской государственности».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» сегодня доцент Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации Сергей Карнаухов. Мы говорим о Спас-Андрониковом монастыре, о месте, которое... Вы его опекаете, я так понимаю. Какое-то участие принимаете очень деятельное в его жизни. Но это одно из ключевых мест в истории Москвы. Незаслуженно забытый как-то сегодня монастырь. Там есть музей Андрея Рублева. Музей очень интересный и тоже очень важный с точки зрения истории, с точки зрения духовной жизни. Но вот сам по себе монастырь, он как-то оказался, ну, не вписан, что ли, в наш нынешний контекст жизни, и это абсолютно, ну, это наше упущение.
Как ты думаешь, может быть, справедливее было бы закончить историю в каком, ну, предположим, такой временной период, просто история Андроникова монастыря, ну, скажем, в каком виде он попал, он встретил революцию, и что с ним сделали
при советской власти.
Да, эти революционеры, и в каком виде его церковь получила обратно после вот событий там 25-летней давности?
Я часто, когда думаю об истории Спасо-Андроникова монастыря, я представляю одну сцену. Вы знаете, ее наиболее ярко вы можете увидеть в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Там есть эпизод, когда стоит Андрей Рублев, он замер, на его лице нет никаких эмоций. Есть выражение глаз. А сзади, на фоне Андрея Рублева, быстрое движение картинки. Там бегут кони, что-то бегают люди, что-то горит, идет дым. А Андрей Рублев неподвижен. Мне кажется, это наиболее тонкое и яркое выражение того состояния, в котором находился Андрей Рублев. Когда вы придете в этот монастырь, это можно легко ощутить на себе. Там тишина. Андрей Рублев, который пришел как-то однажды в этот монастырь, остался там, и там он был погребен, он был схимником, и он был исихастом, он молчал. И вот в этом молчании творилось вот это величайшее таинство русской иконы. Андрей Рублев расписал собор Спаса Нерукотворного образа. Сейчас там сохранилось несколько фрагментов, которые можно увидеть, к сожалению, они сохранились только в алтаре, их можно увидеть только по книгам, которые сегодня издаются. Но очень важно, когда вы туда приходите, ощутить этот дух, ощутить вот то самое старое, удивительное строение, которое, кстати, очень непростое. Недавно, когда завершили трехмерное моделирование этого собора, мы обнаружили тот тезис, который есть в нескольких источниках. Собор строился по пропорциям иконы Спаса Нерукотворного образа.
А как это?
Каждая из точек была увеличена в 33 раза. И каждая из этих архитектурных единиц составила основу пропорции этого храма. Поэтому он по плечам, по боковым рамкам иконы, он уже, а по основанию фигуры изображенного Спаса Нерукотворного он больше. И вот таким образом построен этот храм. Этот храм, кстати, его архитектурные пропорции задали пропорции самого монастыря. А многие храмы строились по пропорциям этого монастыря в Москве.
Потрясающе. Да. Такая глубокая символика, а мы ничего об этом не знаем. Надо идти срочно в Спасо-Андроников монастырь, чтобы увидеть это все своими глазами и узнать историю на ощупь.
Тогда еще один эпизод. И мне кажется, он тоже очень важен. Царица Елизавета Лопухина. Она построила там собор, собор Архангела Михаила. Собор очень необычный. На первом этаже и в подклете собора, в подвальном помещении, она основала захоронение. Там усыпальница Лопухиных. Больше 50 потомков Лопухиных лежат там. Второй и третий пределы храма, этажи храма, где предел митрополита Алексея, они были особенными. Вы знаете, там не было лестницы. Туда была приставная лестница, по которой настоятель монастыря со схимниками поднимались и молились там.
А прошу прощения, приставная лестница, это же, наверное, в эпоху, вот в то время, это не трап самолета, это, наверное, какая-то лестница, состоящая из двух длинных палок и перекладин, простите за мой женский язык, но как я это себе представляю, и что, и митрополит по такой лестнице поднимается?
Мы можем только представлять, как это было. Вот, к сожалению, летописи – это одна из особенностей, кстати, Спасо-Андроникова монастыря. Он наименее исследован историками.
А почему?
Так получилось. Он до сих пор находится вне лона церкви. И это одна из самых больших проблем.
Там находится музей, музей Андрея Рублева. Какие у вас отношения с музеем? Там же какая-то часть все-таки, там храм действующий есть сейчас на территории Андроникова монастыря?
Да, вы знаете, там нет на территории монастыря ни одного объекта, который бы был передан Русской Православной Церкви, но совершенно замечательно то, что вот благодаря, прежде всего, прежнему руководству музея в соборе Спаса Нерукотворного образа проходят богослужения, и, в принципе, там позволяют приходу существовать, вести службы. Кстати, там до сих пор сохранилось крючковое пение, вот то самое.
Поэтому, старообрядческое, по крюкам,
да,
без нот.
Вы знаете, там очень долгие, потому литургии, они начинаются очень рано и заканчиваются очень поздно, но это сохраняет нашу традицию, это очень хорошо, это придает особый колорит богослужениям.
Ну, с музеем отношения у вас хорошие выстроились.
Да, у нас хорошие отношения с музеем, но есть, конечно, точки расхождения, которые, как мне кажется, на них стоит обратить внимание и Министерству культуры, и, конечно же, Русской Православной Церкви. В первую очередь, это планы музея и Министерства культуры относительно, ну, прежде всего, собора Архангела Михаила. Суть проблемы в том, что вот буквально недавно был отыгран конкурс на разработку научно-технической документации по реставрации этого храма. Реставрация грозит, как мне кажется, большой трагедией. Во-первых, там предполагается устроить ресторан. Где ресторан?
На территории монастыря.
Не на территории монастыря, а внутри собора Архангела Михаила.
Простите, а что это за реставрация такая, если там внутри
дело
собираются
все в том,
делать
что
ресторан?
У музея Андрея Рублева есть, по большому счету, только один выставочный комплекс, где они представляют свои артефакты и иконы, в первую очередь. Это сам собор Архангела Михаила. Там нет алтаря нигде, там все помещение переустроено, и вот так с советских времен, как оно перешло уже светским властям, так этот собор и сохранился. Вот вы задали вопрос, что там было в советское время, как этот монастырь встретил революцию. Монастырь процветал, и вот когда пришла советская власть, первое, что они сделали, это устроили там, во-первых, вот тот трагический совершенно концлагерь, Андроневский концлагерь, о котором пишет Александр Солженицын, о котором мы находим упоминание в письмах баронессы Врангель. Вот.
То есть это концлагерь прямо в Москве?
В центре Москвы.
В центре Москвы.
Удобный. И знаете, когда недавно мы проводили раскопки, мы обнаруживали то, что ну, нас всех приводило в такой шок. Во-первых, огромное количество коллективных захоронений и очень много пуль от винтовок, револьверов с характерными для криминалиста повреждениями геометрии пули. Вот такое повреждение у пули может возникать только при попадании в человеческое тело.
Ну, то есть там шли массовые расстрелы и массовые захоронения.
Да. К сожалению, вы знаете, вот удивительно, даже эта страница истории не нашла своего исследователя. До сих пор мы не знаем, кого расстреляли, в каком количестве. Да, мы обнаруживаем периодически останки людей, черепа простреленные, рядом пули. Но что это за люди? Где их фамилии? Никто не знает.
Сергей, а есть какие-то мысли по поводу того, что так мало исследован монастырь? Почему за уже такой большой промежуток времени, почему, на ваш взгляд, никто не взялся его исследовать? Что-то мешает, какие-то тайны, какие-то неоткрытые архивы, или, ну, ноги не дошли, не знаю, руки?
Все достаточно просто. Я думаю, что как только монастырь будет передан Русской Православной Церкви, появятся исследователи, потому что будет определен правильный градус, под которым нужно исследовать эту территорию. Пока же исследования ведут архитекторы, археологи, которые пытаются понять, вот есть, например, некрополисты или там, люди, которые исследуют некрополи.
Специалисты по захоронениям.
Да, специалисты по захоронениям. Есть несколько диссертационных исследований, слава богу, по этой территории, то есть определено значение этого некрополя. Есть исследования самого собора Архангела Михаила, там исследователи Максимов и другие, у них есть достаточно интересные исследования, но они не открывают никаких новых знаний на вопрос о том, что же такое спас Андроников монастырь. Кстати, мы не сказали, когда мы говорили о всей этой территории, мы не сказали еще и о том, что вот советская власть. Я сказал о том, что вся территория связана вокруг монастыря с самим монастырем. Вот там был шатер митрополита Алексея, там стоит храм. Здесь большой собор Сергия Радонежского. Справа, внизу, на набережной, там небольшое красное здание. Это очистные сооружения города Москвы. Там не очень хорошо пахнет, но надо сказать, что это удивительное место. Андроник сам когда-то спустился туда и своими руками выкопал колодец. Там был самый чистый по летописям колодец города Москвы. Колодец святой. Туда приезжали люди, которые приезжали в монастырь, они Там была небольшая купель. Вот, собственно говоря, теперь это место разорено. Слава богу, нам удалось получить этот участок земли, оформить его на приход Спас нерукотворного образа и поставить там пока поклонный крест. Я надеюсь, что позже обязательно проведем проектно-изыскательские работы, найдем там этот канал воды и поставим часовенку и обязательно купель для того, чтобы москвичи могли приезжать вот в первом и самом чистом колодце Москвы. Крестить детишек, да.
Мы через некоторое время, буквально через несколько минут, продолжим наш разговор об Андроновском монастыре в Москве. Напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова, наш сегодняшний собеседник. Сергей Карнаухов, доцент в президентской академии, это Российская академия народного хозяйства, основатель частного образовательного фонда имени Орловского.
«Светлый вечер». На радио «Вера».